Я думаю, сейчас до сих пор в школах изучают историю, но во всяком случае я изучал. Я уже не помню, с какого класса она у нас в образовательной программе. Я понимаю, сейчас другие учебники, даже другое содержание. Мне недавно сказали один учитель, что сейчас нет упоминания о татаро-монгольском иге. Оказывается, его не было. Но это отдельная история. И в этих учебниках есть история страны, есть всемирная история возникновения человечества, цивилизаций. Что интересно, есть факторы, влияющие на содержание истории, нашей истории. Я несколько отмечу. Это религиозные, это политические, это экономические. Вы понимаете, до реформации, до времен реформации 16 века, 14 век, времена средневековья, как такового атеизма научного не было, дарвинизма не было, то естественно историю изучали вот в рамках религиозных. Есть описание того, что было, что есть, но вот интересная история, она обращает взгляд прошлое и говорит о настоящем, о жизни страны. Если вы изучаете историю России или современную историю, а вот в будущее тут уже не историки работают, хотя возможно их привлекают. Я думаю, это больше стратеги, аналитики. Они пытаются описать, что ждет страну, что ждет мир. Ну, есть такие организации, известные ООН. Они тоже этим занимаются, ЮНЕСКО. Я думаю, есть какие-то институты стратегических исследований. Все это на своем месте. Исследуют такие направления, как экология, вода, продукты, потепление, уничтожение лесов. Демографы, они уже в своей среде делают свои прогнозы, либо уменьшение жизни, либо увеличение численности населения. Экономисты свои, политики свои. Я помню, Рейган с Горбачем договорились о снижении гонки вооружений. Вроде бы договорились, и все порадовались. Две супердержавы как-то перестали друг друга пугать. Но, с другой стороны, рядом там Корея, Иран, Китай начали эти же самые испытания наращивать. И опять тревога, опять беспокойство. И люди иногда с опаской смотрят в будущее. Это наша человеческая история. Мы знаем ее в прошлом. Мы являемся участниками этой истории. Вот 2018 год мы сами творим эту историю. И немножко так планируем, заглядываем в будущее. Братья и сестры, но при этом у нас есть уникальный Божий взгляд на человечество. Библия описывает не только прошлое, настоящее, но и будущее. Автор этой книги не зависит от политики или мировоззрения, которое меняется. Так как он является господином, верховным царем управляющим, законодателем, судьей, то есть все сферы власти в него сосредоточены. Он является творцом этой вселенной и человечества. Он законодатель вселенной, он законы учредил, до сих пор работает. И что интересно, он неизменный, как мы. Люди, мы меняем свою оценку и прочее, прочее. И при этом он говорит об изменениях в будущем. от бытия до откровения – это Божья история. Андрей Владимирович как раз проповедует на книгу «Бытие». То есть есть вечность, потом для нас, сотворенных Богом, появилась жизнь, переданная нам от Бога. Есть Адам и Ева, это в прошлом. Есть сад, мир, среда обитания. Есть Божьи законы, которые совершенные. Есть грехопадение. Есть искажение образа Божьего. Есть наказание, последствия греха. Есть история искупления через Иисуса Христа. Есть история церкви. Первоапостольской, средних веков. Современной церкви, и мы сейчас часть этой церкви и часть истории. Есть в будущем город, есть брак, будет брак Агнца Христа с народом Божьим, с церковью, и будет суд над народами, и опять вечность. И это все записано в книге Библии. То есть Библия, она охватывает и прошлое, настоящее, и будущее. И как нам ни странно, вечность, которую мы не можем сейчас в рамках времени измерить и как-то понять. Наша проблема в том, что мы чаще видим проявление человеческой истории. Потому что сами участвуем в ней. Новости, выборы, времена года. Не знаю, чувствуете вы весну или нет, или видите. У кого-то руки чешутся в огород залезть. Дети растут. Для кого-то скоро будут выпускные. Потом образование, потом свадьбы, потом снова рождение. Возможно, похороны. И такое будет. Снова в магазин. Поел, опять на работу. Устал. Включил фильм, расслабился. Где-то уныние, где-то радость от покупки, которая быстро исчезает. Есть хорошие впечатления от поездки, которые быстро угасают, и снова обыденность. Мы живем, просто живем этой жизнью, и при этом, братья и сестры, есть Божья история. И при этом участие в ней с тем же домом, с той же семьей, с той же зарплатой. Но мы живем категориями уже не этих ценностей жизни, а неба. И что происходит? Вокруг те же люди. Но как-то непонятно зажигает, вдохновляет участие в этой Божьей истории. И есть такое потрясающее чувство удовлетворения и счастья. Я уверен, большинство детей Божьих понимают, о чем я говорю, и испытывают это. Возможно, не всегда. Я хочу, чтобы мы прочитали текст, который записан в первом послании Петра, вторая глава, известный текст, чтобы мы на него посмотрели как раз вот в этой перспективе. Прошлое, настоящее, будущее. И вот мы как часть Божьей Церкви. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые у дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Смотрите, две нити повествования или измерения. Мы, как часть Божьего народа, живем среди большой страны, среди народа, который не считает Бога своим господином, своим царем, своим создателем, и не преклоняется перед ним. И поэтому законы, ценности совершенно другие. И, грубо говоря, мы опыляемся этими ценностями, этими желаниями, И при этом я бы хотел, чтобы мы на себя посмотрели вот через перспективу именно Божьей истории, как Бог говорит о своих детях. И в этом стихе мы посмотрим о том, кто мы и что нам делать. А вот как делать, об этом Павел говорит уже в конце второй главы и в третьей. Больше он показывает, как верующие люди, будучи частью этого социума, могут жить в любом измерении, в любом государстве, при любом политическом строе, при любой экономической системе, но при этом оставаться Божьими и делать Божье дело. И он говорит о наших отношениях, чисто человеческих отношениях. Это либо вы на работе, либо вы дома, в семье. Вот почему он говорит потом, как нам, как работникам, как работодателям, что нам делать, что нам не делать. И очень много уделяет внимания, как быть женщине и как быть мужчине. Как быть мужем, как быть женой. Как быть родителем, как воспитывать детей. Но уже с перспективы вечности. Не с перспективы того, что да, дать им хорошее образование и что и хорошо их устроить. Нет, с перспективы вечности. И еще раз. Наша проблема в том, что мы часто живем вот этим горизонтальным измерением, не понимая, что есть еще вертикаль, есть Божий взгляд на то, что происходит в этом мире. И иногда мы включаемся, становимся под него, где-то пожили, а потом опять, как бы, знаете, ну, хватит, можно для себя. Давайте обратимся к тексту. Кто мы? Что интересно, четыре звания здесь апостол Петр, я очень кратко буду говорить об этом. Но вы род избранный. Это особый род людей, отличный по духу. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Отличные по духу, отличные по мышлению и отличные от других по поведению. Что интересно, мы такими никогда не можем стать. И стих 10 говорит, некогда не народ, но ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный. Только по милости были избраны Господом, получив возрождение от Святого Духа. Род избранный. Царственное священство. Откройте, пожалуйста, ссылку на Ветхий Завет. Это ссылка прямая на Ветхий Завет. Это исход 19.5.6. Если можно, нам на экране покажите эту ссылочку. Это слова Моисея, обращенные к народу Божьему, но Бог говорит через Моисея. И вот что там написано. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя ты земля. И вы будете мне царством священником и народом святым. Вот слова, которые достаются нам Израилевым. Смотрите, царством священником или царственное священство – это синонимы. Если вы помните, после, именно в этом стихе говорится о цели царственного священства. Если вы видите текст, это послушание и служение. Видите, да? Слушаться и соблюдать завет мой. Род избранный царственного священства для определенной цели. Если вы помните, именно из народа Бог обещал царя, а от царя произойдет Мессия. Был Давид, и родословная его обращена к Иисусу Христу. Писание говорит, мы причастники Божьего естества. То есть мы являемся частью Божьей семьи царственной, мы являемся гражданами этого царства, и при этом мы причастники его служение как священника. Об этом очень много посланий к евреям. Даст Бог возможность, мы еще будем обращаться к этому посланию. Там очень много о священстве. И мы у себя на группе очень так досконально смотрим, в чем заключалась задача священника. показывать святого Бога, говорить о грехах человека, и через это Божье установление, через систему жертвоприношений показывать, как решать вопрос греха. Помните, священник брал жертву, человек молился, он потом ее разделывал определенным образом. Это было указание на Иисуса Христа. Христос является и царем, и пророком, и священником. Его служение до сих пор это совершается на небе, он является этим. И он передает нам эти полномочия. Мы не просто должны ходить вот так вот, мы дети царя, теперь все нам нипочем. А есть еще задача, она сложная. Народ святой, собранный под главою Христа и управляемый законами неба. Это очень важно. Любой народ в любой стране, он подчиняется законам страны. Есть конституция, есть там парламент, есть еще законодательные все вещи. И если вы хотите стать гражданином Армении, Казахстана или Америки, это вам выбирать, хотите, не хотите, либо оставаться россиянином, первое, что вы должны понимать, есть законы, и если вы их нарушаете, вам будут соответственно с нарушением. В любой стране есть законы. Народ Божий управляется Божьими законами. Иногда мы пытаемся наши человеческие законы наложить как бы еще на Божьи законы. Отсюда происходят какие-то непонимания. Законы Божьи выше. Этот народ святой, то есть он отделен, посвящен на Бога. Не в смысле... Он канонизирован или причислен к лику святых, как вот сейчас делают с умершими там или еще при жизни. Его объявляют святым. Не об этом речь. Святой – это значит отделенный для определенной цели и освящен Духом Святым. Род избранный, царственное священство, народ святой. И последнее, четвертое звание, о котором Петр говорит, верующим люди, взятые в удел. Ну, это как бы похоже на то, что, знаете, вот из 100 человек надо выбрать десятку для определенной задачи. И вот руководитель, который знает, что за задача и кто ему нужны, он из этой сотни выбирает себе в удел. Это немножко не то. В удел это означает получить за цену, приобрести. Это не просто я могу выполнить какую-то сверхсложную задачу, я натренирован там, либо я умен, либо что-то еще. Речь идет о том, что мы куплены дорогою ценою, и мы не свои. Иисус Христос нас приобрел. Он взял нас в удел. И это не ущерб быть его частью. Это потрясающая привилегия. То есть кто мы? Род избранный. Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Что нам делать? Для чего? Дальше он говорит, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Совершенство, по-другому можно еще сказать, возвещать достоинство, превосходство, выдающиеся качества Христа. Ни себя, ни свою деноминацию, ни церковь, ни братство Христа возвещать. Ни протестантизм, ни реформаторов, ни айда мы вот это сделали. Христа, превосходство Христа. Я не побоюсь сказать, что с этим у нас проблема. есть она, ну, так скажем, причина естественная, которая зависит от возраста духовного. Младенцы, юноши или дети, юноши, отцы. И в сфере возрастания в духовном у нас растет понимание того, кто такой Христос, и все больше и больше мы это делаем. А есть вторая проблема – ленность, нежелание, греховность, плотское состояние. Я приведу пример второго такого негативного. В прошлом году к нам приезжал один человек, Сергей Николаевич. Мы были, скажем, устроителями этой встречи, а мы оплатили ему приезд, мы инициировали эту встречу, и мы, где могли, имели возможность, мы с этим человеком имели встречи и в церкви. И вот мы одну встречу такую сделали с молодежью. И у меня, честно скажу, как у пастора, было немножко такое, ну, огорчение или досада. Я с этим разобрался потом. Собралась молодежь из 5-6 церквей. Наших было как бы пару-тройку человек, потому что это лето, это было море. Интереснейший человек, это ходячая история. Это просто 40 лет служения, можно чему научиться. Почему я его вспомнил? Когда Сергею Николаевичу, он не всегда был Сергеем Николаевичем, он был школьником, он писал сочинение «Кто твой идеал?». И он говорит, а можно? И всем дали там Павку Корчагина, это было советское время, нужно понимать, где-то 80-е годы. Павка Корчагин, еще какие-то герои социалистического труда. Он говорит, а можно я на свою тему, своего героя? Да, пожалуйста, пиши. И он написал, мой идеал Христос, и чем он мне покорил. Знаете, сколько был объем сочинения? 12-листовая тетрадь, от корки до корки. Почему я огорчился, или почему у меня была досада от той встречи? Я сомневаюсь, хотя я знаю, что есть молодые люди, которые способны сегодня, заявляя о том, что он дитё Божье, возрожден, может об Иисусе Христе, о его превосходствах, о его высших степенях, достижениях рассказать и написать подобное. Я знаю, такие есть, но по большей степени я сомневаюсь. Скажу вам честно, я сомневаюсь. Братья и сестры, это наша задача, это первостепенная наша задача – возрастать в меру полного возраста Христова. Понимать, кто я и кем является Христос. И когда мы, будучи младенцами, просто радуемся, что Он меня спас, но 5-7 лет прошло, не надо прыгать от радости, что Он тебя спас. Хотя надо. Но при этом, может быть, уже пришел духовный возраст, чтобы говорить о том, какой Он в моей жизни, как Он отвечает на мои молитвы, как я Его постигаю через Слово, как Он мне помогает преодолевать искушения. Если этого нет, задайте себе вопрос. Знаете ли вы Христа? При этом вы говорите, я избран, я царственный священник, я человек, взятый в удел, я народ Божий, я часть Божьего народа, и не возвещать для чего совершенство призвавшего вас из тьмы к свету. Еще приведу один пример. Я его услышал, это была конференция, она одна из молодежной конференций. И тот, кто там был на этой конференции, человек интересный, он привел такой пример, это его пример, но он мне очень нравился, я его где-то, возможно, так вот на группах приводил, но хочу еще публично его так в другом кругу сказать. Он проиллюстрировал такой интересный пример. Он говорит, представьте, что я должен у вас проповедовать воскресенье на 10 часов, а вы уже собрались, уже идет уже благословение, уже пение, уже на часы смотрит, нет меня 5 минут, нет 10, нет 15, нет 20, все уже так телефоны оборвали сотовые. И тут я захожу в двери, вы оборачиваетесь, у меня одна нога перевязана, лицо в зеленке, синяка, рука на подвязке, я еле-еле ползу. И вы спрашиваете, что случилось? Я вам рассказываю, я пытаюсь ехать к вам в собрание, у меня спустило колесо, я остановился его ремонтировать и неудачно вышел на сторону проезжей части и встретился с КамАЗом. И последствия встречи с КамАЗом сразу видны на человеке. А мы с Илюшей были в Абхазии, и он покупал мясо для группы, которая там работала. И он пришел, говорит, мясной отдел, говорит, у меня такое чувство, что эта туша, от которой отрезают, она встретилась с КамАЗом. Так она была разделана. То есть, понятно, что видно, когда 70 килограмм встречается с 5 или 7 тоннами. Последствия будут. И дальше этот автор говорит, это было к молодым людям, говорит, скажите мне, пожалуйста, когда вы говорите, что вы встретились с Христом, и это никак не видно в вашей жизни, на ваших лицах, то неужели Бог меньше, чем 7-тонный КамАЗ? Бог гораздо больше, мощнее и сильнее. И если эта встреча произошла, это видно в вашей жизни, это видно в ваших отношениях, это видно в ваших словах, это видно в ваших ценностях. Поэтому Петр и начал, что род избранный, то есть отличный по духу, по мышлению, по поведению, это и есть уже. Это подразумевается, что это есть. Но когда молодые люди свидетельствуют, я вот жил, у меня там было пиры-пыры, там туда-сё, машины, дома, женщины менял, ну, потом покаялся, и теперь надо ходить в церковь и читать Библию. То есть там жизнь была как бы ярче, такое чувство. Чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы к свету. Откройте, пожалуйста, Иоанна 3 глава, 18-20 стих. Все очень любят 3.16, но после 16-го, там особенно 36-й, говорит как раз вторую часть Евангелия. Что будет, если человек не принимает Христа. Это слова Христа. Иоанна 3:18-20. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Отступив от Бога, человек погрузился в темноту, во тьму. При этом он физически видит, и Писание много об этом говорит. Глазами видите, вы вроде смотрите, но не видите. И это духовная слепота. Откройте, пожалуйста, еще Колоссянам 1:3. простите, 1.13. Колоссянам 1.13. Я с 12 прочитаю. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, чтобы возвещать чудный Свой свет». Давно было, но я помню свою темноту. Иногда она приходит, и ты бежишь от нее. Понимаешь, что спрятаться в ней, отсидеться, обидеться на всех не вариант. И я помню эту темноту. И я не хочу ее забывать, чтобы не превратиться в фарисея или какого-нибудь самоправедного человека. И я знаю свет Божий в своей жизни, в своем сердце. Я знаю действия Духа Святого, Его голос, Его направление. И это потрясающая жизнь. Чудный Твой свет. Наша задача — говорить людям об этой темноте и показывать им, куда им выходить. Это сложная задача. Если вы говорите людям Евангелие, Евангелие человека взрывает, или он негодует, он бесится по поводу двух вещей. Евангелие человека размазывает в двух вещах. Первое. Он ничего не может добавить к тому, что Бог предлагает спасение по благодати. Ему голову сносит. Что, вообще ничего? Что, ни грамму? Я вообще никто? Вторая вещь, которая вызывает в человеке яростное сопротивление, если вы говорите Евангелие. Если вы говорите богоцентричное Евангелие, вы об этом обязательно скажете. Евангелие – это единственный путь. Это тоже вызывает огромное сопротивление. Причина – возлюбили тьму больше, нежели свет. И только Бог, как мы уже прочитали у Петра, некогда не помилованы, но помиловав, показывает им этот свет. В заключение я хочу с вами прочитать отрывок из Откровения. Это окончание Божьей истории. Оно записано в 22 главе. Мы не полностью будем читать главу, а кусочек. С 1 по 5 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы Его, и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будут там, и не будут иметь нужды им светильники, ибо в свете, не в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будет царствовать во веки веков». Когда Писание говорит о свете из тьмы в чудный свой свет, речь идет и о духовном возрождении, речь идет о понимании сути жизни, о законах природы, но уже не с позиции физической, а с позиции Божьей. Речь идет, когда Бог просвещает ум сердца, речь идет уже о том, что, став христианином, человек понимает, что такое быть мужиком, что такое быть женщиной, что такое быть отцом, в как распоряжаться финансами, времени, уже в свете Бога, не по человеческим категориям. Это тоже свет называется. Но при этом это еще свет вечности. Если мы не учитываем свет, этот чудный свет, это того города, где нет солнца, а Господь светлым лицом своим, да презрит на тебя Господь, да помилует тебя, да даст тебе мир, так благословляйте сынов Израилевых, записано в числах. Если у нас нет перспективы света, это просто озарение пришло, и я что-то сделал для Бога, без того города, этого вечности, без этого брака со Христом и Церковью, мы немножко еще в этой жизненной истории, а не в Божьей перспективе. Мое пожелание сегодня... Мы живем среди тех, кто не Божий, но может им стать. И Бог на нас смотрит не просто как на жителей земли, жителей Новороссийска, как на мужчину 35 лет в возрасте или там на бабулю 65 лет. Бог на нас смотрит как на род избранный, царственное священство, людей, взятых в удел, народ святой, чтобы мы были проводниками Его Царства, чтобы мы возвещали людям совершенство, призвавшего некогда как нас истинный к свету. Пусть Бог нас благословит для этих целей. Не всегда получается, я согласен с вами, не всегда получается. Частенько мы съезжаем, нам хочется все-таки... больше у себя деревьев в саду, чем в Божьем Царстве. Хочется здесь что-то еще получить. И это не всегда греховно. Да пусть оно будет. Соломон, кстати, выращивал сады и говорит, ну, без перспективы, суета. Но даже если есть, но при этом, если Царство Божие не превыше, если любовь к Богу не превыше этих всех вещей, вот тогда нужно вопрос себе поставить.